На тропинке, ведущей к пристани, у Элиота Бруди снова развязался язык. «Сейчас я скажу вам то, что сказал вашему деду, когда он приехал сюда. Ваша бабушка и ее возлюбленный расстались здесь, на острове. В день их ссоры мы с приятелями были здесь, прятались вон за теми деревьями. Не знаю, из-за чего разгорелся сыр-бор. Сначала они говорили тихо. С нашего наблюдательного пункта ничего нельзя было расслышать. Но дальше больше, и до наших зрительских мест стала доноситься такая брань, какой мы раньше и не слыхивали. А ведь мы были далеко не кисейные барышни. Она называла его трусом, подонком и еще по-всякому. Не заставляйте меня все это повторять. Она сказала, что больше не желает его видеть, что пойдет до конца, неважно, с ним или без него. Он распсиховался и отвесил ей несколько пощечин. Звонкие были оплеухи. Настолько, что мы с ребятами уже подумывали, не пора ли их разнимать. Поднимать руку на женщину – последнее дело. Но когда она упала на песок, он утих, собрал свои вещи и уплыл в лодке, оставив ее лежать. «И что же она?» — поторопила Сьюзи рассказчика. «Даю вам слово, мэм. Если бы мой папаша отвесил мне хотя бы одну оплеуху из тех, что достались ей, я бы сутки лил слезы. А она? Нет, ни единой слезинки. Мы с ума сходили, так нам хотелось броситься ей на помощь, но страх пересилил. Она постояла на коленях, потом встала и ушла по тропинке в дом. На завтра я снова был тут как тут, хотел взглянуть, как она, но ее уже не было, больше я ее не видел. Кто же он был, этот трус и подонок?» — поднажал Эндрю. «Он потом женился, захватывал все больше власти и, в конце концов, оказался на самой вершине. Но это было уже спустя много лет. Ну все, я и так слишком много вам наговорил. Мне пора». Элиот Бруди сел в лодку. «Когда приплывает мой сын с продуктами, не мучайте его расспросами. Он ничего не знает. Я ему ничего не рассказывал, как и всем остальным. Наслаждайтесь. Это мирное, волшебное местечко». Скоро лодка Элиота Бруди превратилась в маленькую точку. Эндрю и Сьюзи так и не двинулись с места, только изредка ошеломленно переглядывались. Остается все это переварить, а потом пойти по следу. Благо следов тут хоть отбавляй, — выдавил, наконец, Эндрю. «Почему мой дед так цеплялся за этот остров? Ведь он был для него воплощением кошмара». «Я не собирался начинать с этого вопроса, но он заслуживает внимания. Вы разгадываете семейную загадку, а меня больше занимает эта компания, так щедро оплачивающая услуги нашего бокалейщика, который так и не сказал нам главного. Еще мне любопытно, что имела в виду ваша бабушка, когда грозила своему любовнику дойти до конца, либо с ним, либо без него. На что намекал Бруди, говоря о самой вершине власти?» «Боюсь даже представить», — задумчиво ответил Эндрю. На развилке тропинок они разошлись. Эндрю направился в сарай, Сьюзи обратно в дом. В углу гостиной белело нечто похожее на пианино. Она отогнула край чехла, открыла крышку и положила пальцы на клавиатуру. Вскоре вернулся Эндрю, нагруженный дровами. «Может, сыграете что-нибудь?» — предложил Эндрю. «А то тишина слишком давит на уши». Сьюзи молча указала взглядом на свою изувеченную кисть. Эндрю свалил дрова у камина, присел рядом с ней, извлек несколько звуков правой рукой и подтолкнул ее локтем. Она подыграла левой, узнав мелодию. «Мы отлично друг друга дополняем», — воскликнул он, ускоряя темп. Потом оба вернулись к своим занятиям. Эндрю натаскал больше дров, чем требовалось. Сидеть сложа руки было выше его сил. Возня на свежем воздухе помогала отогнать докучливые мысли. Сьюзи тем временем проводила скрупулезную инспекцию всех ящиков и шкафов. «Напрасная трата времени», — сказал ей Эндрю, шаря на каминной полке. «Вы же понимаете, что дом обыскали до нас, сверху донизу». Он дернул цепь, открывавшую заслонку в дымоходе, и увидел на углях пятно света, просочившегося сверху. На золу посыпалась сажа. «Играете в Санта-Клауса?» — осведомилась Сьюзи, видя, что он пытается заглянуть в дымоход. «Не принесете мой фонарь?» «Что там?» — спросила Сьюзи, выполнив его просьбу. «Что-то странное». Сьюзи тоже исхитрилась заглянуть в дымоход. «Смотрите!» — Эндрю тыкал лучом света, как указкой. «Все в саже. Раствор между кирпичами черный всюду, кроме вот этого места, прямо у меня над головой. Наверняка мы найдем инструменты. Пошли!» На крыльце Сьюзи поежилась. Эндрю снял куртку и набросил ей на плечи. «Холодает», — сказал он. Шагая к садовому домику, они услышали тарахтение подвесного мотора. «Должно быть, это Бруди сын с ужином. Очень кстати, я смертельно проголодался. Вам задание — добыть большую отвертку и молоток. Я схожу за провизией». Отпустив Эндрю, Сьюзи вошла в домик. Стоило ей открыть дверь, как на пол обрушились вилы, лопата, мотыга и грабли. Она наклонилась, чтобы все это поднять, и долго возилась, пытаясь аккуратно поставить на место садовый инвентарь. Над верстаком висели разнокалиберные пилы и прочие инструменты. Ее выбор пал на зубило, киянку и длинный напильник. Вечерний ветер гнул голые березовые ветки. Сьюзи машинально бросила взгляд на часы и забеспокоилась. Эндрю пора было возвращаться. Ей пришло в голову, что он не устоял перед соблазном что-нибудь вытянуть из сына бакалейщика. У нее не было желания долго оставаться на ветру, но мысль, что Эндрю надо помочь с тяжелой поклажей, заставила ее сложить инструменты у крыльца и зашагать к озеру, спрятав руки в карманы. Подходя к пристани, она услышала всплеск и глухое бульканье. Звуки нарастали. Она ускорила шаг. Сдавленные крики заставили ее замереть. На краю причала стоял на коленях человек крепкого телосложения, склонившись к воде и по самые локти опустив в нее руки. Внезапно из воды вынырнула багровая физиономия Эндрю, которую человек на коленях поспешил опять толкнуть вниз. Она не испугалась. Ей показалось, будто время пошло очень медленно, и она сейчас в точности знает, что собирается сделать в следующий миг. И каждое движение ее будет очень точно рассчитано. Голова Эндрю снова вынырнула, и в этот момент Сьюзи помчалась к нему. Прежде чем коленопреклоненный незнакомец обернулся на шум, она выхватила из кармана куртки Эндрю револьвер, сняла его с предохранителя и дважды выстрелила в упор. Первая пуля угодила незнакомцу под лопатку, и он с воплем вскочил. Вторая попала в затылок, раздробила позвоночник и прошила артерию. Человек ткнулся лицом в доски, кровь закапала в озеро. Сьюзи выронила револьвер и плюхнулась на живот, протянув руку вынырнувшему Эндрю. Он ухватился за швартовочное кольцо и из последних сил выполз на берег. «Тихо!» — приказала Сьюзи, растирая его. «Теперь все хорошо. Дышите и ни о чем больше не думайте». Она ласково погладила его по щеке. Эндрю перевернулся на бок и закашлялся, выплевывая воду. Сьюзи стянула с себя куртку и укрыла его. Эндрю отстранил ее и, наклонившись над трупом, обхватил руками голову. Сьюзи молчала, готовая его удержать, если он потеряет равновесие. «Я думал, что это сын Бруди», — забормотал он и Кая. «Я даже помог ему причалить. Увидел, что это не он, но не испугался. Он вылез на берег, и прежде чем я успел вымолвить слово, схватил меня за горло и давай душить, а потом спихнул меня в озеро». «И тут подоспела я», — подсказала Сьюзи, глядя на неподвижное тело. «Сядем в его моторку и поедем за полицейскими», — решил Эндрю, выбивая зубами дробь. «Первым делом идем переодеваться, а то вы насмерть замерзнете. Полиция подождет», — решила Сьюзи. Она помогла ему подняться и повела к дому. Потащила его на второй этаж в спальню и, приказав раздеваться, скрылась в ванной. До Эндрю донесся шум воды. Сьюзи вернулась с большим полотенцем. Жесткое, как деревяшка, но лучше такое, чем ничего. Она кинула ему полотенце. «Скорее под душ, а то заработаете воспаление легких». Эндрю побрел в ванную, волоча за собой полотенце. Он не сразу согрелся. Струящаяся по лицу вода не могла прогнать страшную картину. Окровавленный человек на узком дощатом причале. Наконец он, закрутив кран, тщательно вытерся и обмотался полотенцем. Поморщившись от собственного отражения в зеркале над раковиной, он машинально открыл дверцу шкафчика для лекарств. Там, в круглой лакированной коробочке, с виду китайской, обнаружилась кисточка, безопасная бритва и кусок мыла. Он наполнил раковину, окунул в горячую воду кисточку, намылил бороду и, чуть помедлив, приступил к бритью. Постепенно открылось его прежнее лицо. Выйдя из ванной, он нашел на кровати приготовленные для него льняные брюки, рубашку и шерстяной жилет. Натянув все это, он спустился в гостиную к Сьюзи. «Чья это одежда?» — спросил он. «Точно не бабушкина. А ее любовники я знаю хотя бы, что он был одного с вами телосложения». Подойдя, она провела ладонью по его щеке. «Сейчас со мной совсем другой человек», — проговорила она. «Прежний был вам больше по душе?» — спросил Эндрю, отводя ее руку. «Один стоит другого», — отрезала Сьюзи. «Нам пора. Никуда мы не поедем». «Вы действительно странны. Это комплимент. Вы только что убили человека. Можно подумать, вам все равно». «Я разучилась удивляться, когда Шамир пожертвовал собой, спасая меня». «Да, я кого-то убила. Это ужас, конечно. Но ведь он пытался вас утопить. Мне что же, оплакивать его горькую судьбу?» «Возможно. Меня хотя бы подташнивает. А вы, я смотрю, не испытываете ни малейших угрызений совести». «Согласна. Я чокнутая. Совершенно чокнутая. Я всегда такой была. А вам-то что? Не терпится все вываливать легавым? Ну и ступайте, скатертью дорога». «Уже слишком поздно, чтобы плыть на тот берег», — тихо ответил Эндрю, глядя в окно, за которым опускались вечерние сумерки. «Мой мобильный телефон в кармане куртки. Я им позвоню». «Уже пыталась. Сигнал отсутствует». Мертвенно-бледный Эндрю опустился на стул. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним возникла сцена на причале. Сьюзи села на пол рядом с ним и положила голову ему на колени. «Хотелось бы мне вернуться в прошлое и никогда не ступать на этот злосчастный остров». Теперь руки дрожали у нее, и Эндрю не мог оторвать от них взгляд. Они долго сидели молча. Сьюзи колотила, Эндрю гладил ее по голове. «Зачем Бруди вернулся и оставил нам номер своего телефона, если отсюда все равно не позвонить», — пробормотала она. «Чтобы у нас не было никаких подозрений. Уплыв в лодке, он отрезал нас от мира. Вы подозреваете, что он все подстроил?» «Кто еще знал о нашем приезде?» Эндрю встал и подошел к камину. «Давно вы получали известие о подруге, у которой снимаете квартиру на Мортон-стрит?» «Давно. Почему вы спрашиваете?» «Если бы не ваше старание вызвать у меня интерес к вашим делам, я бы решил, что вы принимаете меня за идиота». «Вовсе я не старалась. Еще одна ложь, и я уеду в Нью-Йорк», — припугнул ее Эндрю. «Ну и уезжайте. Я не вправе подвергать вас опасности». «Да уж, такого права у вас нет. Но вернемся к вашей подруге. Давно вы с ней знакомы?» Сьюзи не ответила. «Мне уже приходилось становиться объектом манипуляций. Я дорого за это заплатил, и больше мне платить нечем. Того, что произошло здесь сегодня, я никогда не смогу забыть. Вчера в Дикси-Ли, когда вы схватились за телефон, едва я отвернулся, мне захотелось сбросить вас на произвол судьбы». «Почему же вы передумали?» «Не знаю, передала ваша бабушка документы на восток или нет, но отныне я совершенно уверен, что кое-кто ни перед чем не остановится, лишь бы помешать вам узнать о ней больше». «Кнопф меня предупреждал. Какая же я дура! Возможно, ваша бабка действовала не в одиночку. Если ее сообщникам или сообщницам столько лет удавалось выходить сухими из воды, то они пойдут на все, чтобы до них никто не добрался. Случившееся на причале тому доказательство. А теперь признавайтесь, кому вы звонили из Дикси-Ли?» «Кнопфу», — прошептала Сьюзи. «Сейчас, прежде чем убедиться, что здесь нет связи, вы тоже пытались позвонить ему?» «У меня на совести труп. Напавший на вас не был вооружен, в отличие от меня. Обратимся в полицию, и нашему расследованию конец. Кнопф-мастер выходить из таких ситуаций. Вот я и хотела спросить у него совета». «Какие у вас интересные знакомые. Какого же совета вы от него ждали?» «Он бы кого-нибудь прислал». «А вам не приходило в голову, что он уже сделал это, хотя вы его не просили?» «Чтобы Кнопф подослал убийцу? Это невозможно. Он мой ангел-хранитель с самого детства. Он волосу не позволит упасть с моей головы. С вашей, допустим. А как насчет моей?» «Бруди не успел бы спланировать это нападение. А Кнопф, по вашей милости, еще со вчерашнего дня в курсе, куда мы отправились. Что, если бокалейщик мечтал оставить этот дом себе, и наш приезд нарушил его планы? Не мелите чушь. По-вашему, он похож на убийцу с его отчетчиками и грозбухом. Разве та женщина, которая вас пырнула, была на вид прирожденной убийцей?» Эндрю безропотно снес удар. «И что же мы будем делать?» — спросила Сьюзи. Эндрю принялся шагать по комнате взад-вперед, собираясь с мыслями. Отсутствие алкоголя мешало ему думать, сопротивляться решению, шедшему вразрез со всеми его принципами. Он бросил на Сьюзи испепеляющий взгляд и выскочил из дома, хлопнув дверью. Выйдя, она увидела, что он сидит с отсутствующим видом на перилах крыльца. «Мы зароем тело», — процедил он. «Почему не сбросить его в воду? Вы на все способны, да?» «А вы собрались копать могилу в темноте?» Мрачноватая перспектива. Эндрю спрыгнул с перил и негодующе уставился на Сьюзи. «Согласен. Надо только найти груз, который утащит его на дно». Он зажег фитиль керосинового фонаря, висевшего у входной двери, и повел Сьюзи в темноту чаще. Как же моя бабка не боялась проводить тут в полном одиночестве воскресные дни? Наверное, она была находчивой особой, прямо как вы, — отозвался Эндрю, заглядывая в сарай. «В самый раз!» Он поднял с верстака тяжелый ящик с инструментами. «Бруди хватится своего имущества. Раз вы считаете его заказчиком несостоявшегося убийства, то ему не придется долго ломать голову. Вряд ли нападавший, сделав свое грязное дело, оставил бы наши трупы в доме. Вот только мне как-то не верится в виновность Бруди. Уверяю вас, Кнопф ни при чем. Поживем — увидим. Берите этот моток веревки и вперед». Они вернулись на причал. Эндрю поставил керосиновую лампу рядом с мертвецом, привязал конец веревки к ручке ящика и крепко обмотал ею туловище трупа. «Помогите!» Сьюзи, ежась от отвращения, подхватила тело за ноги. Эндрю поднял его за плечи. Они перенесли свою ношу в лодку. Эндрю сел к мотору. «Ждите здесь с лампой. Она послужит мне маяком при возвращении». Сьюзи оставила лампу на досках и спрыгнула в лодку. «Я с вами». «Вижу», — буркнул Эндрю, запуская мотор. Лодка стала удаляться от берега. «Если лампа погаснет, нам ни за что не найти причал», — уныло произнес Эндрю, оглядываясь. Свет лампы становился все слабее. Эндрю заглушил мотор. Лодка проплыла по инерции еще немного и замерла. Вдвоем они сбросили убитого и ящик с инструментами за борт. Труп медленно погрузился в черную воду. «Надо было привязать его за ноги», — спохватилась Сьюзи, наблюдая, как исчезают пузыри на воде. «Почему?» «Потому что он будет болтаться у дна вниз головой. Это кем же надо быть, чтобы такое натворить?» — передразнила она официантку Аниту. «От вашего цинизма у меня волосы дыбом». «Убийца я. Ваше дело проливать слезы по невинно убиенному. Плывем обратно, а то ветер потушит наш маяк». Назад они плыли в гробовом молчании. Холодный ветер, хлеставший их по щекам, принес запах снега и смолы. Зимний аромат, источаемый лесом, вернул их к жизни. «Бруди сын оставил нас без еды», — молвила Сьюзи, входя в дом. Эндрю задул лампу, повесил ее на место и направился в кухню. «Проголодались?» — спросил он, моя руки под краном. «А вы?» «Я нет». «Тогда я с вами не поделюсь». Она достала из кармана пальто батончик мюсли. Жуя, она насмешливо поглядывала на Эндрю. Наконец не выдержала, достала еще один батончик и протянула ему. «По-моему, нам ничего не остается, кроме как отправиться спать. Если вам так необходимо облегчить совесть, то завтра мы пойдем в полицию». Она поднялась наверх и скрылась в спальне. Немного погодя, Эндрю присоединился к ней. Она лежала в постели совершенно голая. Он разделся и навалился на нее, пылкий и неуклюжий. Жар ее тела разбудил желание. Она почувствовала напор его члена, обняла Эндрю, провела кончиком языка по его шее. Он осыпал поцелуями ее грудь, плечи, впился в губы. Она стиснула его ногами. Он врывался в нее, она его отталкивала и снова тянула к себе. Их дыхание смешивалось, и полное нетерпение и жизни гнало прочь недавние мрачные картины. Они перевернулись, она оседлала его, откинулась назад, крепко, до боли, вцепилась пальцами в его бедра. Ее живот напрягался и опадал в нарастающем ритме. Груди подпрыгивали вверх и тяжело шлепались вниз. Эндрю кончил в нее. Она закричала, забилась и долго не могла успокоиться. Она вытянулась рядом с ним. Он нашарил ее руку и хотел поцеловать, но она молча встала и заперлась в ванной. Когда она вернулась в спальню, Эндрю там уже не было. Из гостиной доносились его шаги. Она скользнула под простыню, погасила свет и впилась зубами в подушку, чтобы он не слышал ее рыданий. Ее разбудил назойливый стук. Открыв глаза, она с удивлением обнаружила, что спала в постели. Шум не утихал. Она оделась и спустилась вниз. Эндрю залез так глубоко в дымоход, что в камине виднелись только его ноги. «Ты никогда не спишь?» — спросила она, зевая. «Я сплю мало, зато крепко», — гулко прозвучала из дымохода под аккомпанемент молотка. «Можно поинтересоваться, что ты там делаешь?» «Не спится. Вот и придумал себе дело. Ни черта не видно». Она принесла с крыльца керосиновую лампу, зажгла фитиль и поставила лампу на золу. «Так лучше?» «Другое дело». И он отдал ей чистый, совершенно без копоти кирпич. «Собираешься разломать весь дымоход?» Под его гулкий смех сверху в камин свалился еще один кирпич, разлетевшийся на куски. «Подними-ка лампу», — скомандовал он. Сьюзи постаралась его не разочаровать. Он жестом приказал ей отодвинуться, вылез из камина и встретился с ней взглядом. «В чем дело?» «Ни в чем. Я провожу ночь с мужчиной, который делает выбор в пользу дымохода. А так все в порядке». «Получай». Эндрю отдал ей какой-то предмет, завернутый в крафт-бумагу. Сьюзи от неожиданности вскрикнула. «Что это?» «Схожу за ножом, сейчас увидим». Она бросилась за ним в кухню, и они уселись за стол. Сверток оказался пачкой фотографий Лилиан, сделанных, без сомнений, ее возлюбленным, с которым она уединялась на этом острове, затерянном в горах Адирондак. Здесь же были ноты и конверт с выведенным от руки словом «Матильда». Сьюзи схватила конверт. «Как насчет, чтобы передать его адресату?» — спросил Эндрю. Через год после заплыва в бостонском порту мама снова бросилась в воду. На этот раз полицейского патруля поблизости не случилось. Сьюзи вскрыла конверт и развернула письмо. «Матильда, остров, откуда я тебе пишу, приютил женщину, не похожую на твою мать. Эта женщина любила одного мужчину, но он любил ее гораздо меньше, чем она его. В полдень он уплыл и больше не вернется. Не думай, что я предала твоего отца. Он преподнес мне чудеснейший подарок, о каком я только могла мечтать. Тебя, мое дитя, наполнившее мою жизнь. Но когда тебе было 5 лет, я застала его в нашей постели. Он был в ней не один. Мне понадобилось время, чтобы его простить. Прощение пришло тогда, когда я сама полюбила и поняла, что границы приличий делали его узником собственной жизни. Возможно, придет день, когда мир станет таким же терпимым, как и я, научившийся терпимости. Как можно осуждать тех, кто любит? Дом, где я пишу это письмо, приютил того, кто не был твоим отцом. Этот человек говорил мне то, что я всегда мечтала услышать. Мы с ним беседовали о будущем, о наших общих ценностях, о политике во благо народа, а не о власти. Забыв о том, что он политический противник твоего отца, я поверила ему, поверила его пылу, страсти и искренности. Но жажда власти всесильна. Она обращает в прах самые благие намерения. Я наслушалась столько альковных тайн, такой лжи, но молчала до тех пор, пока из любопытства не прочла то, что не предназначалось для моих глаз. Люди, обладающие властью и желающие создавать у нас иллюзии, первым делом нуждаются в нашем доверии. Иллюзия должна выглядеть такой же естественной, как скрываемая за ней реальность. Малейшее несовершенство, и иллюзия лопается, как шарик, проткнутый иголкой. И тогда наружу вылезает кричащая реальность. «Мне пора уходить, Матильда. Отступать назад слишком поздно. Если меня постигнет неудача, то тебе наговорят о твоей матери много всякого, но ты ни за что не верь. Думай об этом. Я пишу тебе сегодня вечером, молясь, чтобы тебе никогда не пришлось это читать. Завтра я вручу пакет своему единственному другу, чтобы он передал его тебе, когда станешь достаточно взрослый, чтобы все понять и начать действовать. Ты найдешь здесь музыкальную партитуру, которую сумеешь прочесть, и ключ. Если со мной произойдет худшее, то, скучая по мне, вспоминай то место, где мы с тобой бывали тайком, когда уезжал твой отец. Там и горюй по мне. Поступай так, как подскажет совесть. Тебе самой решать, встать ли на мое место. Ты не обязана это делать. Если решишься, то я прошу тебя только об одном. Никому не доверяй. Люблю тебя, доченька. Люблю так сильно, что ты не сможешь этого понять, пока сама не станешь матерью. Прости меня за то, что меня нет с тобой, за то, что я выбрала путь, лишивший тебя матери. Мысль, что я тебя больше не увижу, чудовищно и невыносимо. Но есть вещи важнее собственной жизни. Хочется верить, что на моем месте ты поступила бы так же. Знай, где бы я ни находилась, я никогда не перестану тебя любить. Ты со мной каждое мгновение, навсегда. В тебе весь смысл моей жизни. Твоя любящая мама. Сьюзи отдала письмо Эндрю, дождалась, пока он его прочтет, и прошептала: «Как жаль, что я ее не знала». «Ты догадываешься, о каком месте она говорит?» «Не могу даже представить. А это музыкальная пьеса. Ты сможешь ее сыграть?» «Я так давно не играла. Сыграть — нет. Но прочесть, пожалуй, смогла бы. Когда те, кто хотел от нас избавиться, узнают о твоем провале, у нас уже не будет времени. Так что попытайся вспомнить. Матильда никогда тебе не рассказывала, куда они с матерью ходили тайком. Теперь и ты называешь ее Матильдой. Нет, я же говорю, не имею ни малейшего представления. Кнопф — другое дело. Хотелось бы верить, что друг, которому она хотела доверить этот пакет, это он. Раз я нашел его здесь, значит, она в последний момент передумала. Ей не хватило времени, только и всего». Эндрю разложил фотографии по столу. На всех красовалась Лилиан, снятая на острове. Вот она лежит на пляже, вот замахивается топором у сарая, вот расставляет на крыльце цветочные горшки, вот стоит на коленях перед камином и с насмешливой гримасой разжигает огонь. На одной фотографии красовалась голая Лилиан, снятая в ванне со спины. В последний момент она оглянулась и поняла, что ее снимают. «Не могу тебе позволить подглядывать за моей бабушкой». Она вырвала нескромную фотографию из рук Эндрю. «Тебя тогда еще на свете не было». Попробовал он оправдаться. «Она была неплохо сложена», — заметила Сьюзи. «Тебе нет нужды ей завидовать». Сьюзи прищурилась, вглядываясь в снимок. «Гляди, видишь зеркало над раковиной? В нем можно разглядеть лицо ее любовника. Эндрю схватил фотографию и тоже вгляделся в него. Пожалуй, только черты нечеткие. «Видел столик у дивана? На нем лупа!» — воскликнула Сьюзи, вскакивая с места. Фотографию она забрала с собой. Эндрю остался ждать ее на кухне. Заскучав, он поплелся в гостиную. Там Сьюзи изучала фотографию при помощи увеличительного стекла. «Теперь я понимаю, почему Кнопф называет ее авангардисткой». «Не понял», — бросил Эндрю, садясь рядом с ней. Любовник бабушки был моложе ее минимум на 20 лет. «Дай-ка!» — Эндрю отобрал у нее лупу. «Ну вот, теперь и я кое-что понял, а то все гадал, что имел в виду Бруди, говоря о вершине власти». У Эндрю от удивления отвисла челюсть. Человек с этой фотографией стал спустя 30 с лишним лет могущественным вице-президентом США, самым страшным за всю нашу историю. «Он еще жив?» «Да, страдает сердечной недостаточностью, но живой». «Мне необходимо с ним поговорить». «Ты не только сумасшедшая, но и наивная. Таких наивных женщин я еще не встречал», — фыркнул Эндрю. «А встречал ты, конечно, уйму женщин. Ты не представляешь, кто скрывается за этой добродушной маской. Готов поспорить, что твоя бабушка спохватилась только в день их разрыва. Они любили друг друга. Он наверняка многое о ней знает». «Многое? Дай-ка я тебя просвещу». Свою политическую карьеру он начал в 27 лет, выбрав наставником Рональда Рамсфельда, впоследствии самого спорного в нашей истории министра обороны, с которым их с тех пор связывают нерасторжимые узы. Через 12 лет после того, как была сделана эта фотография, любовник твоей бабушки был избран в Конгресс. Он был противником экономических санкций против Южноафриканской республики во времена апартеида, не поддержал намерение Конгресса обратиться к правительству ЮАР с требованием освободить Манделлу, а во внутренней политике выступал против создания Министерства образования, считая, что образование – слишком дорогое удовольствие. Побыв несколько лет главой Комитета Республиканской партии, он сменил своего наставника на посту министра обороны. При нем произошло вторжение в Панаму и операция «Буря в пустыне». С его стороны это был верх лицемерия, ведь в свое время он пошел на немыслимые уловки, лишь бы не исполнить свой воинский долг во Вьетнаме. Когда к власти вернулись демократы, он тут же отошел от политической жизни и возглавил одну из крупнейших нефтедобывающих компаний. Под его руководством эта мультинациональная структура расширила спектр своей деятельности и через многочисленные филиалы занялась военными поставками. После 10 лет безупречной службы бывший любовник твоей бабушки ушел из бизнеса, чтобы стать вице-президентом США. При этом он получил скромное выходное пособие, что-то около 300 миллионов долларов. Будучи ушлым бизнесменом, он прихватил с собой и пухлый пакет акций. Было бы глупо не сделать этого, ведь потом, солгав о наличии у Ирака оружия массового уничтожения и о связях между Аль-Каидой и Саддамом Хусейном, он использовал свою власть, чтобы развязать войну, якобы как возмездие за теракты 11 сентября. А в той войне большую часть операций по снабжению осуществляли службы, напрямую связанные с его бывшей компанией. Это его сказочно обогатило. За время его вице-президентства компании нахватало правительственных контрактов на 7 миллиардов долларов. Руководя военными действиями, он распределял эти чудесные контракты. Наконец, он был напрямую замешан в деле Энрона, крупнейшем скандале в мире бизнеса, Ведь он заодно возглавил Национальную комиссию по энергетике. Да, чуть не забыл. Подозревали, что именно с его подачи возбудили дело против Валери Плейм, агента ЦРУ. Она работала под прикрытием и была разоблачена, так как случились утечки информации из Белого дома. По совместительству, Валери была женой посла США, одним из первых заявившего, что представленные Конгрессу доклады о наличии у Ирака оружия массового поражения были сфабрикованы. «Ну как, тебе все еще хочется с ним встретиться и подтолковать о бабуле? Откуда тебе все это известно? Зря, что ли, у меня диплом журналиста?» — мрачно пробурчал Эндрю. Этот человек был одним из трех главных ястребов Белого дома. Поверь, лучше не переходить ему дорогу. Ты уверен, что на фотографии именно он? Разве что у него был близнец. Теперь так. Все складываем. Пару часиков спим, и чтобы на рассвете духу нашего здесь не было. Все настолько серьезно? Я пока не знаю, во что вляпалась твоя бабушка, но мы только приблизились к этой трясине. И сама видишь, каким смрадом оттуда понесло. Уж поверь, мы имеем дело не с мальчиками с церковного хора. Думаешь, он мог быть ее сообщником? Вопрос Сьюзи заставил Эндрю задуматься. Это противоречит рассказу Бруди об их ссоре. А вдруг он в последний момент пошел на попятную? Может, он ее и сдал? Что бы он ни выкинул, я не удивлюсь. Рад, что ты перестала безоговорочно оправдывать свою бабушку. Она ведь на самом деле могла стать изменницей Родины. Иногда я тебя ненавижу, Стилмен. Ты просила помочь установить истину, а не деликатничать.